знаешь, что я тебе скажу? Вот неправду говорят те, что подкасты сложно записывать. Ты просто садишься у себя дома и включаешь запись на ноутбуке и просто сидишь перед ноутбуком. Ни микрофона не нужны, ничего. Просто диктофон на ноутбуке, запись идет, и как бы вот тебе и подкаст. А созваниваться можно по телефону, в принципе. Вообще ничего не
типа
нужно.
Типа в окно такое сидишь, смотришь. Да? Привычная обстановочка. Классно. Слушай, ну, возвращаемся back to the roots, как говорится. А, да, мы же писали подкасты удаленно еще до того, как это стало актуально и как это все начали делать.
Да, но мы запаривались довольно сильно, потому что у каждого из нас была типа студия тон-ателье, да, на работе. Ну, да. И мы садились в наших тон-ателье и писали, и был качественный звук. А теперь...
И говорили по телефону, да.
Да, теперь мы сидим дома. Оказывается, можно... Вот
ну
так,
ладно, ну, у меня окей. Качественный звук, Олег, никуда не делся. Ты прости, я не могу иначе. Вот, но да, но ситуация такая, действительно. Ничего другого нам не остается. Мы хотим писать новые выпуски, но мы не можем сейчас встретиться.
То есть в подкасте я буду звучать как из 60-х.
Примерно,
типа,
я тебе, хочешь, я тебе пленочку будет... накину, такой звук, знаешь, хрустящий.
Да, да, да.
Как будто ты из бункера.
Сделай, пожалуйста, ремастер.
Так что, да, друзья, такой вот у нас сегодня будет выпуск, удаленный выпуск. Будем говорить о музыке, наверное, в меньшей степени, что немножко непривычно для нас, но почему бы и нет? Давно хотелось поговорить о каких-то вещах. Помимо музыки, мир большой, мир огромный. А это все интересно, особенно сейчас, в тех условиях, в которых мы оказались.
Если честно, вот единственное, что я отмечаю для себя, это ожидание и реальность. Вот я... Помнишь, что в прошлом выпуске говорил, что я прокачусь по Садовому на велике, и вот я типа посмотрю, как это. И я помню свои ощущения, что я ожидал, что ну это прикольно, будет интересно. Но ты знаешь, я вынужден сейчас ездить по Москве действительно.
С пропуском, да.
Пропуском, да. Часть моей работы не отвалилась, та, которая не отвалилась, заставляет меня все-таки передвигаться. И я могу сказать, что самое ужасное и тягостное впечатление – от пустой Москвы. Когда в 7 вечера такое ощущение, что 4 утра, да. Это, блядь, вообще не смешно, это настолько угнетает, то есть типа, улица как бы говорит тебе, иди нахуй отсюда, уходи. Ни одного человека, ни одной машины, ну то есть, блин, это прямо вот угнетает физически плохо тебе. Находиться на улице. Никакого воодушевления я по этому поводу не испытываю. То есть я думаю, господи, где пробки? Вернитесь,
то есть,
пожалуйста, люди.
Ожидания, получается, с действительностью не совпали. Да? Думал, будет своя романтика в этом, будет веселье. Да, на самом деле все это печаль и тоска.
Да, абсолютно кошмар. И тоже вот хотел сказать про стримы, которые делают музыканты. Угу. Про концерты. Да, была первая неделя карантина, и тогда казалось, что вау, какая идея, а давайте мы будем делать концерты из дома. И действительно, все проводили эти концерты, все было весело, прикольно, давайте поддержим наших музыкантов. Вот. Но потом наступила вторая неделя, и как-то пыл поутих у этих людей.
Только у людей, кстати, но и у слушателей, мне кажется.
Ну, а потом наступила третья неделя, когда уже все концерты от отыграны, когда уже все донаты собраны. Но наступила третья неделя, которая ничем не отличается от первых двух. И ты такой, блять, а что дальше делать? Что еще раз проводить стрим-концерт? Веселый стрим-концерт. Ха-ха-ха, мы сидим дома. Вау, давайте послушаем Hadden Dadden. Нет, я не буду слушать Hadden Dadden, потому что мне прямо плохо. То есть это прямо, ну, ужасно. Это не Hadden Dadden должна играть под это состояние, а группа Бурцум, наверное, Варк Викернес.
Ну да, есть вот там какое-то такое ощущение какого-то тлена, блин, тоски, потому что я сегодня тоже захожу на стрим, у меня в Фейсбуке высвечивается там одного, не буду говорить, какого музыканта, инди-музыканта, я захожу на его стрим, и там, ну знаешь, как это по традиции стримов высвечиваются какие-то самые большие донаты, да, шапки этого стрима, там... тысячи какие-то рублей, видимо, это в первые дни, которые он проводил эти стримы, он их стал как-то, видимо, часто проводить, и я смотрю, и там 3 человека смотрят его в данный момент. Не знаю, может быть, я попал на самое начало, но это было 3 человека, я такой думаю, господи, ну это, типа, людям уже самим на самом деле надоело, потому что я сам первую неделю по своим даже ощущениям, я что-то пытался смотреть, ловить все эти семинары, лекции, какие-то куча, казалось бы, бесплатного контента, который, за которым обычно надо было куда-то ехать, в какие-то места отдаленные от дома, а ты сейчас такой сидишь, и вот, пожалуйста, смотрел на всех. Но первую неделю лавина была, да, и тебя накрыло, и потом я еще на вторую неделю пытался это разбирать, а потом просто забил. Я понял, что я просто, ну, не в состоянии потребить столько информации, несмотря на то, что я сижу дома, нахрена мне ее столько? То есть я в обычной жизни даже столько не потреблял, да, ну, в жизни вне самоизоляции. И сейчас его так много, мне кажется, ни один человек не способен все это посмотреть. Это мы еще потом полгода после окончания самоизоляции будем смотреть вот эти недосмотренные концерты, недосмотренные семинары и как-то пытаться это все осмыслить и отрефлексировать всю эту историю, которая, ну, пока, понятное дело, никак неизвестно, когда еще закончится. Вот, ну, какое-то такое впечатление. То есть, ребята, притормозите, хочется сказать, потише. Просто в первой или на второй неделе, я уже не помню, дни слились в один, но я подписывался там на рассылки, да, касательно семинаров от там всяких популярных изданий и образовательных организаций, и там бывало такое, что в один день с разницей в полчаса начинались два, например, интересных мне стрима. Понятно, такого никогда не было. Ну как я их посмотрю уже? Господи, ребята, вы, ну не знаю, как понятно, что никто ни с кем не договаривается, но это было действительно ощущение сродни тому, куда мне поехать. Вот сейчас на концерт в Glove Club или на мероприятие в Адреналин Стадиум, например, да?
А ты знаешь, что будет дальше? Я тебе расскажу. Вот сейчас мы смотрим все эти замечательные семинары, все эти замечательные видео, mm-hmm. может быть, даже YouTube-шоу, которые сейчас выходят. Но дело в том, что это все идет на запале еще том, до коронавируса, да, когда еще не было карантина. Вот. А когда-нибудь этот запал пройдет, как наступила у наших музыкантов там вторая, третья неделя, и как-то уже особо петь нечего, потому что все уже спето. Вот представь себе, наступит третий месяц, да, карантина.
Я боюсь.
Потому что, ну, данные говорят о том, что в ближайшем будущем это не закончится. Вот наступает третий месяц карантина, и у тебя, Артур, нет никаких семинаров, потому что они не проводятся из-за там, ну, понятных причин и глубокой депрессии людей, которые проводят эти семинары. То есть у тебя нет ни одного шоу, потому что все шоу сняты и показаны уже раньше. У тебя нет никакого контента, который ты мог бы посмотреть. Что делать дальше? Я начинаю обращать внимание, что как раз меньше становится какого-то полезного, интересного контента. На самом деле, его меньше производится, потому что сейчас все процессы остановлены. Сейчас никто ничего не делает, все сидят дома. Это означает, что через 2 месяца, когда должны выйти снятые сегодня шоу, ничего не выйдет. Вот и все.
Да, да, или мы продолжим смотреть низкокачественные Zoom какие-то шоу, снятые в зуме с экрана монитора, да, или же вот слушать вот подкасты, как мы сейчас пишем с тобой, да, вот так вот. Примерно такого качества весь этот контент будет, и мы будем просто рефлексировать, о чем-то думать. Ну, короче, да, это ситуация, в которой мы можем оказаться. Ну что ж, знаешь, зато я заметил, что многие люди, я не буду говорить, что все, потому что у всех-то, конечно, ситуация очень разная, вот там, но многие люди, мои там коллеги, кто работает так же, как и я, со звуком, звукорежиссеры, какие-то дикторы, они, я и на себе почувствовал, и такой же фидбэк вот словил от многих своих знакомых, что офис не так-то и нужен, оказывается, реально. И даже слышал от некоторых знакомых топ-менеджеров, общаясь с ними вот на эту тему, что, ну, как бы стало понятно, что многие люди вообще не нужны, когда перевели их на удаленку. Это, конечно, печально, с одной стороны, вот, но с другой стороны, может быть, как-то сейчас индустрия не только музыкальная, вообще вся, в принципе, наша, начнет меняться, и, возможно, появятся, не знаю, какие-то новые профессии, какие-то и старые уйдут. Ну, короче, будет очень жесткий передел вообще, в принципе, всего в мире и в России, в частности. Это, конечно, интересно смотреть за этим. Вот, но я за собой заметил, что работая дома, я не трачу...
Например, не будут нужны рестораны, мне кажется.
Ну, пока да, это очень печально, потому что я работал сам в студенческие времена достаточно долго в ресторанных темах всяких, там и барменом успел поработать, и официантом, и техническим директором работал в заведениях, вот, и я прекрасно понимаю, как живут эти люди, я сам так жил, вот, и я знаю, насколько им сейчас тоскливо, возможно, потому что люди, это, скажем, категория людей, чаще всего, которые любят жить от зарплаты до зарплаты, жить широко, весело и красиво, да, тратить все там чаевые заработанные деньги, мы уже об этом говорили в прошлом выпуске, не буду повторяться, но вот печально.
Я могу тебе сказать, как поменялись мои привычки в связи с рестораном. ресторанами. На самом деле я люблю заходить куда-то, покупать себе кофе. Mm-hmm. И я тратил достаточно много денег на какую-то фастфудную штуку и кофе. Сейчас я не могу покупать разные вредные вещи и есть их. И ты знаешь, я обратил внимание, что я трачу гораздо меньше денег на эту штуку. Потому что там стаканчик кофе 250 рублей. Mm-hmm. Как-то вот за день набегает приличная сумма, еще ты должен что-то съесть, пообедать. Вот, Макдональдс закрыт, мой любимый. Я лично обожаю завтраки Макдональдса. Я уверен, что создатели Макдональдса в его текущем виде это абсолютно гениальные люди, потому что они придумали завтрак, да, и дальше обычное меню. То есть ты можешь заехать в Макдональдс два раза в день, и ты можешь поесть разную еду. Это абсолютно гениально придумано. Я так делал, тратил такие нормальные деньги. Давеча я тут ехал, ну, на велике, опять же, да, как я люблю ездить, и заехал в МакАвто. Надо сказать, что я всегда заезжал на велике в МакАвто, и это не вызывало никаких вопросов. Всегда все покупал, что мне надо. Мне сказали, типа, молодой человек, мы не обслуживаем велосипедистов, только на машине. Я говорю, fuck you, bitches. И, собственно, пошел, купил себе доширак за 35 рублей и подумал, в Макдональдсе я бы мог потратить 300, но я потратил 35.
То есть, как бы ты на 10 дней, получается, в принципе, уже себе можешь закупить.
В этом есть point, да, понимаешь? То есть, вот эта вот фастфудная кофейная штука, она реально высасывала из меня деньги. Вот. А сейчас я придумал, кстати, тоже крутой способ, всем рекомендую. В одном офисе, где я присутствую, там лежат на такой кухоньке, типа, чайные пакетики. Ну, типа, берешь себе чай, завариваешь, а я оттуда спиздил, ну, наверное, штук 40 чайных пакетиков, потому что их там очень много, как бы в офисе никого нет, как бы, а я их выпью. Просто положил их себе в рюкзак, они ничего не весят, это очень удобно. В любом месте, где есть кипяток, у тебя есть чай. Я подумал, вау, как это классно. Вот сейчас я оказался в пустой квартире, где нет ничего, сижу дома, здесь никого нету. Дети с женой у меня в другом месте, на карантине. У меня нет чая, и я достал чайные пакетики из своего рюкзака и думаю, блин, я неплохо устроился, в принципе. И еще у меня есть доширак купленный.
В принципе, кипяток только нужен, да, как бы?
Да, есть кипяток, значит, есть полноценный обед и ужин.
Вот видишь, как мы вернулись к таким, скажем, ценным вещам прошлого. Вот кипяток. Когда ты последний раз ценил кипяток, например, так сильно, как сейчас? Да, на самом деле, вот я сказал про то, что офис как будто бы не нужен, да, и действительно вот хочу добавить, что заметил по своей работе, что даже многие люди как будто даже продуктивнее стали работать, потому что все работают дома, вот, поступают какие-то там заказы, там, да, какие-то коммерческие предложения, постоянно какая-то движуха происходит. И я такой думаю, блин, когда у тебя нет стресса, когда тебе не нужно пихаться ни с кем в метро, в электричке, там, не стоять в пробке, ты комфортно так, да, конечно, не очень полезно это, в общем, сидеть дома с утра до вечера, но все же комфортненько встал такой, заварил кофейку себе, сел и работаешь, да. И это так хорошо, и это все такие спокойные, как будто бы сразу стали. Мне кажется, в этом есть какой-то позитивный момент.
Я могу тебе рассказать про негативные моменты. Давай. У тебя ребенок не школьного возраста, а у нас школьного. Могу тебе рассказать про приключения школьников. Ребенок в первом классе, и, как ты понимаешь, учеба продолжается. Да. А как она продолжается?
В Zoom.
Она продолжается в Zoom, да. То есть тебе нужно каждый день, не то, что вставать и отправлять ребенка в школу, там, отводить, и дальше приходить и ложиться спать, например, или там идти на работу, как повезет. Тебе нужно поднять ребенка, покормить его и отвезти к компьютеру. То есть нас с тобой, родители, отводили от компьютера, а ты ребенка приводишь к компьютеру. Ты включаешь ему Zoom, туда подключается учительница и другие дети, и там на 15 минут ты ребенка оставляешь, после чего ребенок к тебе прибегает и говорит, что Zoom упал, нужно переподключаться, потому что там что-то висит. И ты постоянно решаешь эту проблему. Дальше урок 45 минут, он заканчивается, и дальше перемена 10. Но вот эта учительница, она задает там классную работу, которую нужно сделать. сделать. И она проверит ее типа онлайн через какое-то время. И ты делаешь вместе с ребенком классную работу, потом следующий урок, по нему тоже какая-то классная работа, и следующий урок. Да. Допустим, 3 урока, 3 классных работы. А дальше тебе еще, ты сделал классную работу, ты позанимался, ты попереключал этот Zoom, ребенок полностью офигел, но у тебя еще есть домашняя работа, не забывай об этом. Это была классная работа. Домашняя работа ты будешь делать вечером. То есть надо отметить, что Владимир Путин, он великодушно сказал, что этот месяц он за счет государства, зарплата сохраняется, сказал Владимир Путин. Вопрос, у кого сохраняется зарплата? Ответ: у бюджетников, конечно, у учителей. У учительницы, которая выходит в Zoom и, ну, как бы дает классную работу, сделай то, сделай это детям, и потом, наверное, вечерами кайфует, она получает полную зарплату за вот этот выход в Skype, по сути, да? Родители, которые делают классную работу с ребенком, делают домашнюю работу, встают каждый день в 7 утра, чтобы все это контролировать, они не получают зарплату, потому что они работают в коммерческой сфере, потому что их выгнали или у них срезали зарплату. И таким образом родители, по сути, являются учителями для детей, потому что учительница, она просто где-то там что-то висит и просто какая-то говорящая голова. А родители учат ребенка и классной работе, и домашней работе, но при этом они не получают никаких денег, обещанных Владимиром Путиным. Это меня возмущает просто.
Ну да, зато видишь, учителя в кои-то веки вообще, я всегда поражался тому, как они постоянно работают. Ну, учитель, это, по-моему, чуть ли не, ну, редкая профессия, да, вот работают, ну, всегда, всегда, с утра до вечера они работают. И сейчас они отдыхают за всю свою, там, не знаю, карьеру. Мне кажется, они больше такого серьезного отдыха во время рабочих будней не получат уже. Скорее всего, это такая редкая ситуация. И тут за них, да, можно порадоваться, но тебя мне жаль. Я понимаю, что это, чем это, возможно, чревато, да, что ты просто целый день учитель сам. Вот. А вообще прекрасно. Раньше учителям один наш тоже известный прекрасный политик говорил: идите в бизнес, а теперь получается нам как бы пора уже идти в учителя, чтобы протянуть.
Во врачи, может, еще?
Можно во врачи, но там риск заражения коронавирусом как бы выше.
Да, у нас-то с тобой, конечно, нет.
А вот, ну, дома сидеть, видишь, в студии сижу, вот, например, я в своей домашней. У меня нормально, нормально пока еще. Кстати, вот про продуктивность еще хотел поговорить, потому что сейчас много на эту тему разговоров. Да, что вот, все сели дома, сейчас как все там будут писать, там, Евгения Онегина кто-нибудь напишет, сейчас кто-нибудь бомбанет там какую-нибудь крутую оперу, не знаю, там, рок-оперу, альбом года и все что угодно. Я вот заметил, да, действительно, по себе скажу, вот, так как я сейчас каждый день что-то действительно нахожу время, пишу, и его гораздо больше, да, сочиняю что-то. Да, возможность углубиться в какие-то детали, в творческие свои какие-то, там, формирование своего стиля, в поиск каких-то новых звуков, на то, что не хватало времени никогда, да, оно действительно есть, его действительно стало больше. Но мне кажется, что все великие какие-то вещи будут написаны чуть-чуть позже. Потому что людям нужно будет время, чтобы это отрефлексировать. Невозможно, мне кажется, вот так вот взять сразу и выдать на гора какой-то крутой материал. Вот просто. Просто потому, что ты сел дома.
Да, мне кажется, что если у тебя есть дети школьного возраста, хуй ты что напишешь. Первый поэт, ну, наверное, да. Если ты один, там, бездетный, сидишь дома, там, смотришь в потолок, наверное, у тебя есть время, да, что-то написать. Но вообще, я, кстати, обратил внимание, что мне стало больше писать музыкантов из серии «Вот, там, послушайте нашу музыку». И прямо так... Прям раза в 3 больше. Прям много
стало писать. Ну, все дома сидят, писать. Олег, конечно. Все пишут дома песни, пишут людям из индустрии, хотят как-то использовать это время с толком.
Вот, да. Я прям даже не успеваю слушать. То есть очень большой поток хлынул на меня.
Ты заметил разницу вообще музыки, ну, качество там, не знаю, с тем, что до было и после, вот, и во время, точнее, этого кризиса?
Нет, я уверен, что, ну, во-первых, частично я про эти песни и проекты знаю, что они записаны, придуманы до всего. Мне интересно, опять же, что будет через 2 месяца, потому что сейчас мы пожинаем плоды нормальной жизни. Вот, опять же. Слушай, интересно, а у тебя в доме есть заболевшие?
В доме нет, и, в принципе, на районе 2 человека, судя по карте, вот, которую сделал Мэш. Я думаю, все ее уже видели. Вот, там 2 человека в соседнем микрорайоне от меня, и, в принципе, У меня дом как бы небольшой, у нас тут всего сколько получается, 6 квартир. Поэтому живем, да. У тебя есть?
А у меня есть. У меня в доме есть один, да. Ну, был типа его, то ли он на карантине сидит, то ли что. Это было в самом начале, и дом был отмечен такой синей штучкой, ну, на этой карте Мэша, да. Конечно, это так напрягает довольно сильно.
Вас не закрывали подъезд на карантин? Где он живет?
Я не знаю, где он живет, кстати. В подъездах тут достаточно много. Нет, подъезд не закрывали, и вообще непонятно, что это за человек, где это и чего. Но это достаточно сильно напрягает. Но с тех пор, прошло уже типа недели две, как появилась эта плашечка на нашем доме, больше случаев не было. Ну, вот такое.
Видимо, он никого не успел заразить. Но это хорошо. Но вообще, знаешь, я думаю, у меня возникает такое ощущение с тем, как вот я, например, сам периодически, ну, в обычное время могу относиться к своему здоровью из разряда. Ну, чихаю, кашляю, ладно, пойду куплю себе, не знаю, грамидин, покапаю нос и пойду дальше работать, да. Мне такое ощущение, и это не только я это мнение высказывал, что, возможно, уже и кто-то и переболел, как бы не знает просто об этом, потому что тестов же нормальных нет, мы же не можем их купить в аптеке, чтобы просто протестировать, посмотреть, болели ли мы вообще этим или нет. Есть ли у нас антитела и что-то там еще, да, это как вот такая интересная ситуация.
Нет, ты, кстати, можешь сделать тест. Я недавно в Фейсбуке рекламу видел, типа, делаем тесты, покупайте там. Сколько? Тысяч, не знаю. Меньше 10, наверное,
ну,
стоит?
Ну вот, сидя дома с урезанной зарплатой, тратить деньги на тест, мне кажется, это последнее, чем все сейчас начнут заниматься, потому что, ну, блин, ну, черт возьми. У нас же есть медицина, у нас же есть врачи. Вот, ладно. Я, на самом деле, хочу от коронавирусной темы отойти. И вот тоже еще важный момент домоседства. Все, когда садились в этот домашний самоизоляционный режим, сразу начали писать там в своих фейсбуках, инстаграмах, типа, ну, наконец-то, сейчас все книжки прочитаю, фильмы, сериалы посмотрю, музыку послушаю, игры все свои пройду, напишу вот опять-таки там какие-нибудь картины, песни, книги. И вот что на самом деле? С кем не общаюсь? Да, вот те, кто люди, те, кто этим, как бы, ну, уже занимался, не просто ждал момента, да, а занимался этим, был в процессе этого. Те действительно получили больше профит в своих, так сказать, целях, результаты стали, скажем так, более ощутимыми, да, песни реально стали появляться, я и сам несколько закончил там вещей, да, там, знакомые тоже сделали какие-то там композиции, вот сейчас будут релизы и так далее, вот. А те, кто этого не делал, мне кажется, так и не начали. И вот возникает ощущение, что дело вообще не в недостатке свободного времени. И эта ситуация с кризисом, она реально это показывает, что как бы, если ты хочешь и делаешь, тебе не важно, какое сейчас время. Просто, ну, продуктивность будет повыше и все.
Помню, по-моему, кто-то говорил, что вот такой кризис — это не очень располагающее время для творчества, потому что тебе прямо, ну, плохо морально. Mm-hmm. И в этом состоянии ты не то чтобы там готов что-то там создавать или там потреблять. Допустим, ну, не знаю, читать книгу. Ну, как-то вот находиться в таком состоянии, типа, а не прочесть ли мне роман «Воскресенье» Льва Николаевича Толстого, да?
Атлант расправил плечи, да, там все два тома.
Да, лечь на кушетку и, значит, предаться чтению. Так, знаешь, вот как барин, вот сидеть и читать вот эту вот книжку. И это, на мой взгляд, означает вести себя как мразь вот в такой тяжелой ситуации. Но мне кажется, книги — это отдых, это какое-то приятное времяпрепровождение, это развлечение. Вот я не понимаю, как ты можешь развлекаться, там, предаваться отдыху, когда вот такое говно происходит вокруг. То есть ты не получишь должного ощущения от книги, какого-то положительного или хорошего. Ты можешь отвлекать себя только какими-то очень быстрыми инъекциями, типа, там, не знаю, какое-нибудь короткое шоу на YouTube. А вот именно, не знаю, читать литературу, мне кажется, ты не можешь. Вот я не могу, честно тебе скажу, вот в такой ситуации мне нужна какая-то более расслабленная, что ли, история для чтения.
Вот, я понимаю, но я стараюсь читать. Я, например, не могу сейчас никакие сериалы смотреть. Вот это я заметил, что я только начинаю садиться, что-то включаю, и меня сразу переключает, у меня куча мыслей в голове каких-то тревожных возникает. Вот мне, например, проще, ну, кино, как какое-то посмотреть, окей, кино можно еще, и то. Вот, а так книга... Ну, я не читаю художественной литературы сейчас, это правда, да. Я читаю в основном что-то профессиональное, вот, что-то околопрофессиональное, какой-то там нонфикшн, но вот почитать, ну, что-то такое развлекательное, интересное... Там, Льва Толстого. Нет, 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 нет. Это действительно не заходит. Вот. И не знаю, когда захочется, наверное, даже это читать, потому что реальность, она гораздо интереснее, блин, чем то, что происходит в книгах. Хочется скорее какие-то навыки свои улучшать, наверное, потому что когда мы все выйдем из этого кризиса, я просто вчера буквально в 4 часа утра лежал, размышлял на эту тему, что когда мы все выйдем из этого кризиса, действительно, как изменится мир, сколько будет вообще ошалевших людей от этого всего.
Ты знаешь, вот мне очень нравится такая мысль, даже я не знаю, смогу ли я это сейчас сформулировать, но я попытаюсь. Ощущение тяжести, вот, длительности каких-то процессов. Потому что я просто это хорошо помню там по работе. Uh-huh. Допустим, абстрактный пример. Какой-то человек, который там, допустим, нормально работал, на него обратили внимание и дали ему какую-то должность или повысили зарплату. Он по этому поводу очень радуется и даже чересчур радуется. Uh-huh. И таким образом он начинает себя как-то превозносить. И очень, например, нехорошо себя ведет по этому поводу, потому что вот он занял какую-то определенную должность.
Ну, да, сталкивались все с таким, да.
В этой минуте он прав, да, uh-huh. возможно. Ну, он так считает. Но проблема в том, что жизнь, она как бы долгая. То есть, может быть, он радуется там один месяц, может быть, даже полгода. Но потом проходит год, полтора, и что-то меняется. И, допустим, этот человек, который год назад радовался, он уже не радуется. И, может быть, даже он уходит из этого места, где он радовался год назад. Mm-hmm. Меня это всегда дико восхищает, вот эта вот длительность жизни. То есть, всегда понимаю, что каждый раз, когда я получаю от жизни какую-то плюшку, мне не надо радоваться. Мне нужно радоваться только там после какого-то окончания процесса. Или если я получаю какую-то плюшку, я думаю, о, господи, сейчас это будет длиться, и там через какое-то время мы что-то посмотрим. Угу. Не знаю, меня это дико восхищает, что вот нужно делать процессы и думать про жизнь как про долгие процессы. Не про сиюминутные радости, а угу. про долгие-долгие процессы, которые ты ведешь. Вот мне это очень нравится. В этом смысле мне безумно пугает вот эта эпидемия, которая сейчас происходит с вирусом, потому что я вижу у людей вот то же самое ощущение. Там, допустим, в начале марта оно было, что вот, ну ничего, сейчас недельку, там это все пройдет и дальше пройдет. А в начале апреля, ну ничего, сейчас посидим недельку дома. Mm-hmm. Вот сейчас мы находимся в стадии, ну ничего, сейчас мы до конца апреля досидим, а с 1 мая уже будет нормально. Блять, нихуя подобного. Нет, так жизнь не устроена. Вот эта вот длительность вот этого процесса, который мы сейчас думаем, что это до 1 мая, вот она нам покажется не сладкой через 3 месяца. Ну, то есть, прямо это будет не сладко. И мы будем вспоминать, господи, до 19 апреля мы думали, что это все в мае кончится.
Да, заблуждение.
Я просто от этого офигел. Я вижу, как эти волны наступают. Вот эти вот волны наших ожиданий, что, ну, сейчас все закончится, вот в понедельник все закончится. Нет, следующий понедельник. Нет, через 2 недели. Ой, нет, через месяц. И вот эти сроки, они отдаляются и отдаляются. И мы слышим все новые и новые даты, когда это все закончится. Кончится. Господи, вот эта вот волна длительной хуйни, вот с нами происходящей, она прямо накрывает. И я не знаю, вот просто как будто какое-то черное небо над головой, и не видно горизонта этого неба. И просто какая-то полярная ночь наступает. И реально, вот у меня ощущение, что это будет настолько долго, что мы, я не знаю, когда очнемся, но вообще в другом мире. Вообще в другом мире. Нас не будет интересовать музыка, русский шаффл, подкасты, всякая такая фигня, релизы альбомов. Мне кажется, не будет интересовать.
Знаешь, я касательно музыки тоже сейчас думал, что я еще хотел это в прошлом выпуске сказать, но забыл. И потом, но это ощущение только усилилось, что сейчас вот рэп-музыка, да, Это же музыка хорошей жизни. Я обратил внимание, что в данных условиях она вообще практически потеряла какую-то свою актуальность. Очень сложно зарифмовать себя хоть с каким бы то ни было рэп-треком. Ну, я говорю, ну, кстати, сейчас про такое, да, про что-то такое прям рэп-рэп. Слушается она вообще как музыка из другой вселенной, из другой жизни, из чего-то киношного, из чего-то такого надутого, напускного. И мой, кстати, этот довод, я почему говорю, укрепился в нем, потому что я посмотрел цифры стримингов и пишут о том, что реально за этот месяц прослушивание рэп-музыки упало, ну, там, процентов на 20 точно.
Серьезно? А где такие цифры? Посмотреть.
Да, я тебе скину потом ссылку.
Блин, круто.
Да.
Прям круто.
Да, это правда. То есть сейчас, ну, типа, я, понятное дело, что группа ДДТ вряд ли станет популярной на этом фоне, но какая-то, знаешь, такая музыка, имеется в виду там русская, тяжелая какая-то такая, хтоническая, да, она, скорее всего, будет вновь популярна. Ну, я говорю непосредственно про нашу страну. И что-то грустное, не знаю, все начнут слушать опять что-то печальное, потому что, ну, невозможно веселить, когда на самом деле вокруг так все странно, тревожно и непонятно. Вот. Но при этом, как мне кажется, музыкантам сейчас, вот как ты говоришь, хоть и черное небо над головой, но это время, в котором можно и нужно что-то все равно делать, не опускать руки. И музыкантам вот сейчас самое лучшее время для релизов, как мне кажется, потому что все дома, все сидят по гаджетам, и люди готовы что-то послушать. Так или иначе, особенно если это будет хоть как-то рифмоваться с общим внутренним состоянием. И, конечно же, новый, там, не знаю, альбом LG никому не нужен, но что-то там, что-то какое-нибудь постпанк я бы послушал. Хорошее.
Про музыку, если честно, то, что рифмуется с моим душевным состоянием, это, наверное, все-таки Бурцум, да, и если бы мы могли ставить музыку, то я бы поставил первый трек с альбома «Философема», «Дункельхайт», по-моему, называется. В общем, да, вот это именно то самое состояние, которое у меня сейчас в сердце.
Да, я помню этот альбом. Это действительно очень, очень близко. Ну, вот, а я, знаешь, сам того не ведая, начал писать тут новый трек один, он доступен. Ссылку я выложу у себя там в канале в Кулзвуке. Вот, писал новый трек, и я хотел сделать что-то более такое, знаешь, лиричное, но из-под рук вышло что-то совершенно позитивное. И я такой думаю, черт, я никогда не писал позитивной музыки, такой прям позитивной. Вот, и думаю, забавно. Видимо, подсознание, как бы, само что-то еще просит и как-то хочет добавить, что ли, чего-то более светлого и яркого, хотя, например, мозг не особо-то, как бы, в этом состоянии сейчас находится. Такое противоречие поймал.
А, слушай, да. я хотел сказать... То есть я сам того не ведая, конечно, все связал в огромную метафору про ночь, потому что текст песни «Дункельхайт», он достаточно короткий, и он звучит так. «Когда спускается ночь, она укутывает мир в непроглядную тьму. От земли поднимается холод и отравляет воздух. Вдруг у жизни появляется новый смысл».
Огонь. Слушай, это прекрасно. Это очень, да, действительно рифмуется с нынешней ситуацией. Знаешь, еще, кстати, тоже важный момент. Ты в самом начале сказал про стримы, да, там про то, что всех они уже достали, можно сказать, или, по крайней мере, уже не удивляют. Я заметил, опять-таки, понаблюдав, что три у нас, да, ну, давай так разделим категории, есть музыкантов. Богатые музыканты, жирные в плане доходов своих, да, которые там, не знаю, которые басты или которые би-2, к примеру, и вот этого эшелона, да, среднячок, туда мы можем какие-то более-менее знаменитые там инди-группы, не знаю, отнести, да, и есть там у нас совсем, так сказать, бедные в этом смысле, в смысле заработков группы, да, которые живут, ну вот как живут, работают на работах и играют музыку. Так вот, ситуация со стримами, она в принципе соответствует всем этим показателям рыночным. Богатые, как зарабатывали миллионы, только теперь на стримах и на рекламных контрактах, да, рекламы в стримах, они так и зарабатывают миллионы. Среднячок, они что-то там делают, какие-то там донаты получают, но уже гораздо, конечно, хуже, чем бы было, если бы они давали там тысячные свои концерты. Ну, а бедные музыканты как сидели в жопе, так и сидят.
И мне кажется... Ну, то есть ничего не изменилось?
Вообще практически ничего не изменилось. Просто все перешло в онлайн, все перетекло в онлайн, и как бы окей. Может, даже больше людей сейчас стало музыку как бы слушать и смотреть, потому что, грубо говоря, в Саратове там или в каком-нибудь там Ханты-Мансийске, да, никогда не было концерта, не знаю, группы «Петля пристрастия» или «Курара», к примеру. Это абстрактный пример. Вот. Но они смогли посмотреть эти концерты в интернете, порадоваться и написать какие-то там комментарии или задать вопросы музыкантам. Знаешь, как во времена записочек из зала, когда раньше передавали на концертах записочки, а музыканты делали творческие вечера, отвечали на вопросы. Все это так забавно, да. И так это выглядит интересно, что все могут теперь послушать, не знаю, ту же группу «Психея» онлайн, пожалуйста. Знаешь, я решил так, раз книжки не читаются, сериалы особо не смотрятся, да, все как-то так по делу, думаю, надо дома сделать ремонт. А вот сделал ремонт еще частично, потому что я понял, что, судя по финансовому положению, какой-то дорогой и богатый ремонт у меня в этом году, наверное, не светит, буду делать своими руками, вот, благо...
А магазины-то не работают, как ремонт делать?
А вот сейчас тебе расскажу, как ремонт делать, благо руки-то... растут откуда надо. Вот. И я, короче, что сделал? Вот. Я заказал в одном гипермаркете строительном товары, и я понял, что все в тот момент, что все делают ремонт сейчас. Потому что я заказал материалы 5 числа, мне должны были привезти 8, потом перенесли на 12, а привезли 13. Это все потому, что транспортные компании просто не справляются с наплывом желающих покрасить стены, не знаю, там, полакировать двери или что-нибудь еще. Это просто супер, на самом деле, веселый был момент. Я даже на них не обиделся. Все перегружены, эти строймагазины. Никто не привык возить столько заказов, потому что люди же как все приезжают на своих машинах, да, в Кастораму, там, в Леруа, и начинают набирать себе там корзины, везти их или отправляют прорабов, там, если это крупные стройки. И сегодня, представляешь, мне... Я это, кстати, делал вот в момент, когда монтировал прошлый выпуск, в перерывах ходил в коридор, там, подкрашивал стены. И мне сегодня пишет наша слушательница одна, говорит, пока карантин, перекрашиваю дома дверные косяки и слушаю ваш подкаст, вот последний выпуск. Я говорю, ну, как раз в промежутках я делал то же самое, поэтому, ребят, этот выпуск заряжен на ровные слои и быстрое высыхание.
Вот. Это отлично.
Так что красьте стены, клейте обои, слушайте русский шаффл и не унывайте, я так вам скажу.
Да, подкаст выходит при поддержке компании Soundstream. Держитесь, ребята.
Всем прекрасной самоизоляции. Ребята, мы с вами.
Давайте.
До скорого. Русский шаффл. Подкаст.